Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
А финскую олимпиаду по американскому телевидению показывают как ни одну другую. Расплодившееся кабельное телевидение транслирует каждые сутки по 100 часов соревнований. И зрители их смотрят. Рейтинг этой олимпиады существенно выше, чем предыдущие в Сиднее. В связи с этим возникает интересный вопрос, на что мы, собственно говоря, глядим? Ведь, честно говоря, следить за состязаниями, например, по стрельбе, все равно, что смотреть, как трава растет или краска сохнет. Далеко не всякий вид спорта обеспечивает нас зрелищной драмой. Но любому спорту присуща затягивающая зрителя интенсивность переживания. О природе этого эффекта я попросил порассуждать философа американского часа Бориса Михайловича Парамонова.
В связи с Олимпиадой действительно стоит поговорить о метафизике спорта. Часто сравнивают его, спорт, с искусством. Что ж, формальное сходство действительно есть. Кант говорил, искусство – это целесообразность без цели. Так, в общем-то, и о спорте можно тоже сказать. Хотя, на первый взгляд, кажется, что именно цель у спорта есть, это рекорд. Но цель эта, строго говоря, бесцельна. Кому какая польза от этих рекордов, кроме самих спортсменов, становящихся звездами? Спорт, тем более профессиональный, не следует путать с физкультурой, полезной для здоровья населения. Скажу дальше. Спорт, несомненно, символическая форма, и в этом смысле он культурен. Всякая символика культурна. Спорт – это форма человеческого существования как такового. Форма не в смысле вид деятельности, а в сугубо философском смысле, как платоновская идея, смысловой дизайн. Сущность спорта даже не соревнования, а усилия. Но усилия и есть путь культуры, или в данном случае лучше сказать цивилизации. Спорт – это абстрактная форма труда. Еще по философствую. Недавно, глядя на Марию Шарапову, победительницу Уимблдона, я подумал, что ее обаятельная внешность в сущности не нужна для спорта. В спорте важно тело. И тело в спорте выходит за рамки каких-либо эмпирических определений. Тогда вспомнится Шопенгауэр в его учении о музыке. Музыка – высшая из искусств, потому что в нем форма совпадает с содержанием. Музыка – чистая форма. Так и спорт – чистая форма. А красота спортсмена, той же Шараповой, к примеру, это, так сказать, содержательный момент.
«Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 24 августа 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиннесом. Сегодня в выпуске. Метафизика спорта. Нью-йоркские сандуны. Песня недели. Альтернатива комикса. Арт Шпигельман. 11 сентября в картинках. Шедевр самурайского кино. В каждой олимпиады нового времени есть своя подспудная тема. В холодную войну, как это было в Москве и Лос-Анджелесе, этот внутренний сюжет был окрашен, точнее, омрачен черно-белыми идеологическими тонами. В эйфорические, как теперь всем кажется, 90-е годы, олимпиады смотрели в будущее. Но центральная тема афинских игр, конечно, история. Самая яркая сцена не только этих, но вообще всех наших олимпиад произошла в Олимпии, где впервые после перерыва в 1611 лет вновь состоялись атлетические состязания. Я бывал в этой пыльной деревушке, видел руины стадиона, даже пробежал на перегонки с братом отмеренную древними судьями стадию. Занял, между прочим, почетное второе место. Может быть, поэтому, помня об этом тихом, веками не менявшемся месте, я был глубоко тронут тактом греков. Они провели здесь соревнования по толканию ядра так, чтобы не потревожить тени прежних атлетов. Зрители сидели на траве, торговцы продавали только воду, не было не только ни одной рекламы, но даже электронного табло. Это самоограничение, столь редкое в нашей громкой цивилизации, явило подлинное уважение к духу местности, к земле, которая тысячелетиями считалась, да и была священной. Это, надо сказать, очень по-античному. Ведь греки вместе со всеми древними народами считали самоочевидной анизотропию мира. Земля, верили они, отнюдь не одинакова, она повсюду разная. Поэтому есть места, где к богам ближе. Там-то и строили храмы. Они как оклад в иконе. В Элладе у каждой долины, холма, ущелья было свое лицо. Энгельс считал политеизм следствием разнообразия. На каждый ручей по нимфе. Поэтому, осматривая руины, мы, в сущности, ведем себя по-варварски. Не замечая главного, путаем причину со следствием. Храмы, развалины которых нас притягивают, всего лишь рамы для той священной горы или рощи, ради которых они поставлены. Греческие боги не нуждались в крыше над головой, они жили на природе. Вернувшись на свою родину, Афинская Олимпиада оживила связь нашей культуры с родившей ее землей. В определенном смысле то, что сегодня происходит в Греции, кульминация мини-ренессанса, начавшегося, как почти все в этом веке, 11 сентября. Террор сделал то, что казалось немыслимым в последние десятилетия 20-го столетия, прошедшие под знаменем политической корректности. Столкнувшись со смертельной опасностью, Запад вспомнил о своих корнях и перестал стесняться своих истоков. Директор Американской ассоциации филологов Адам Блистейн приветствовал, характерная деталь, латинский перевод Гарри Поттера такими словами.
После 11 сентября интерес к Греции и Риму многократно возрос. В эпоху, когда вопросов больше, чем ответов, мы ищем утешение в античности.
Ему вторит крупный британский историк Энтони Эверетт.
Повсеместный интерес к истории сегодня несомненен. Достаточно посмотреть программу телевизионных передач, которая пестрит научно-популярными фильмами о древности. В это тревожное время все мы остро ощущаем потребность заново утвердить свою идентичность, найти корни Запада, опереться на наше общее прошлое.
Новая любовь к античности, которую еще вчера презрительно называли «вотчиной белых мертвых мужчин», свидетельствует, академические споры о мультикультурализме завершились. Молча, но упрямо, все идут к тому, чтобы принять формулу нашего времени – мирное сосуществование разных культур в рамках одной планетарной цивилизации. Террор остался вне ее, по другую сторону Ойкумены. Оставив в Академии бесконечные споры о грехах и достоинствах различных культур, мир, похоже, все-таки договорился о минимальных нормах сосуществования, которые делают возможной жизнь на этой планете. Конечно, можно называть эти нормы западной цивилизацией, подчеркивая их место рождения, но это только мешает заметить очевидное – их универсальность. Великий британский романтик Шелли говорил «Все мы греки». И с этим трудно спорить сегодня, во всяком случае, пока горит олимпийский огонь в Афинах. Олимпиаду по американскому телевидению показывают как ни одну другую. Расплодившееся кабельное телевидение транслирует каждые сутки по 100 часов соревнований. И зрители их смотрят. Рейтинг этой Олимпиады существенно выше, чем предыдущие в Сиднее. В связи с этим возникает интересный вопрос. На что мы, собственно говоря, глядим? Ведь, честно говоря, следить за состязаниями, например, по стрельбе, все равно, что смотреть, как трава растет или краска сохнет. Далеко не всякий вид спорта обеспечивает нас зрелищной драмой. Но любому спорту присуща затягивающая зрителя интенсивность переживания. О природе этого эффекта я попросил порассуждать философа американского часа Бориса Михайловича Парамонова.
В связи с Олимпиадой действительно стоит поговорить о метафизике спорта. Часто сравнивают его, спорт, с искусством. Что ж, формальное сходство действительно есть. Кант говорил, искусство – это целесообразность без цели. Так, в общем-то, и о спорте можно тоже сказать. Хотя, на первый взгляд, кажется, что именно цель у спорта есть. Это рекорд. Но цель эта, строго говоря, бесцельна. Кому какая польза от этих рекордов, кроме самих спортсменов, становящихся звездами? Спорт, тем более профессиональный, не следует путать с физкультурой, полезной для здоровья населения. Скажу дальше. Спорт, несомненно, символическая форма, и в этом смысле он культурен. Всякая символика культурна. Спорт – это форма человеческого существования как такового. Форма не в смысле вид деятельности, а в сугубо философском смысле, как платоновская идея, смысловой дизайн. Сущность спорта даже не соревнования, а усилия. Но усилия и есть путь культуры, или в данном случае лучше сказать цивилизации. Спорт – это абстрактная форма труда. Еще пофилософствую. Недавно, глядя на Марию Шарапову, победительницу Уимблдона, я подумал, что ее обаятельная внешность в сущности не нужна для спорта. В спорте важно тело. И тело в спорте выходит за рамки каких-либо эмпирических определений. Тогда вспомнился Шопенгауэр в его учении о музыке. Музыка – высшее из искусств, потому что в нем форма совпадает с содержанием. Музыка – чистая форма. Так и спорт – чистая форма. А красота спортсмена, той же Шараповой, к примеру, это, так сказать, содержательный момент. Одно воспоминание. В Советском Союзе как-то был сделан неплохой фильм «Человек идет за солнцем». Там была сцена. Мальчик сидит на совершенно пустом стадионе и смотрит на тренировку художественных гимнасток, сопровождаемую, естественно, эффектной музыкой. Гимнасток три. Три грации. Мальчик восторженно хлопает в ладоши. Со временем я понял, что эта сцена сперта из 8,5 Феллини. С той только разницей, что у Феллини мальчиков было много, а танцовщица одна. Подумалось, как было бы уместно, если бы эти гимнастки в этом фильме выступали обнаженными. Вот была бы действительная Древняя Греция, праздник жизни. Ведь там на Олимпиадах атлеты были обнажены. На нынешних Олимпиадах до этого еще не дошло, но журнал «Playboy» в последнем своем номере дал некий древнегреческий проект. Поместил фотографии 8 участниц нынешней Олимпиады, снятых ню. Одна из них, самая красивая, сказала, что не следует слишком уж серьезно относиться к Олимпиаде. 90% ее участников знают, что никаких медалей они не получат, а только весело проведут время. На страницах «Плейбоя» уже было весело. Впрочем, не будем так уж настаивать на мажорном звучании спорта. Набоков сказал, что настоящему спорту всегда присуща некая угрюмость.
Я бы назвал ее иначе. Не угрюмость, а серьезность. Спорт ведь с самого начала был очень серьезной игрой, то есть ритуалом. Греки обожествляли своих олимпийцев, потому что видели в них венец творения. Понимать это надо буквально. Речь шла о людях, которые могли обогнать лошадь и повалить быка. Сегодня штангист не станет тягаться с экскаватором, боксер с трактором, борец с бульдозером. Даже шахматисты уже уступают поумневшим компьютерам. Однако, если человек и перестал, как считали греки, быть мерой всех вещей, то сокровенный смысл спорта остался тем же. Внутренний и очень серьезный сюжет всякого олимпийского состязания – прорыв к одухотворенной телесности, жизнь, схваченная в ее экстатические мгновения. Спорт – это медитация в действии. Спорт – это йога Запада. Спорт – это сражение костной материи с человеческой волей. Таким он был, таков он есть, таким он будет. И вечность этой идеи – залог будущих успехов Олимпийских игр.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чтобы не отходить далеко от античности, американский час, вернувшись из Афин в Нью-Йорк, отправится в баню. Правда, не в римские термы, а в русские сандуны, которые недавно триумфально открылись в Бруклине. Туда-то мы и отправили, вооружив березовым веником, нашего специального корреспондента Раю Вайль.
В сандуновскую баню, сандуны, как они себя называют, я поехала со своей подругой Юлией Валевич. В американской русской бане мы еще ни разу не были. Собирались, но все как-то не получалось. Как сказал один из посетителей сандунов, русская баня – это наш вклад в американскую культуру. Чем отличаются местные бани от российских?
Здешняя баня ничем не отличается от русской бани. Просто здесь больше возможностей, комфорта. Я был в московских сандунах. Знаете, какая разница? Потому что там за мои деньги я должен был просить, чтобы я туда попал. А тут меня просят за мои деньги, чтобы я пришел.
Америка слишком пуританская страна. Вы не можете здесь быть голыми, вы должны быть все время одеты в порядках тех, которых разрешено бане. То есть все должны иметь в себе плавки, а женщины должны иметь купальные костюмы.
Не та береза, что в России. Мы продаем березовые веники, дубовые. Они все импортные, тоже с России. По $20 веник.
Американские сандуны. Каждый метр у них на учете.
Баня действительно небольшая, но все, что нужно для отдыха, есть. Парные, массаж, два ресторана, бассейн, естественно. Хоть и не такой большой, как в московских сандунах. Рядом с бассейном на большой веранде стоят шезлонги. Кто-то спит, кто-то читает. За $20 здесь можно провести целый день. С раннего утра до позднего вечера. Что многие и делают.
Баню люблю абсолютно. Это баня, это прежде всего это фабрика здоровья. Баня – это фабрика здоровья. Все равно нужно приходить и отдыхать, и ни о чем не думать. Если человек думает о чем-то и приходит в баню, кроме того, как париться и получать удовольствие, лучше не ходить.
Для меня баня – это образ жизни. Это стиль моей жизни. Это часть моей жизни. Лучше бани есть только другая баня.
По вторникам в новых сандунах собираются бизнесмены. Чем привлекает их русская баня?
Ну, парная, наверное, конечно, парная. Безусловно, парная.
Люблю париться. Парюсь где-то 45 лет. Отец привел меня первый раз в баню, когда мне было 6 лет. На сегодняшний день вот уже парюсь 40-42 года. Это самый лучший вариант для общения с людьми. Все любые контракты по бизнесу мы заключаем в бане. Почему? Во-первых, нет микрофонов, не можно говорить в трусах.
Не считаю вашего.
Твои слова можно поговорить. Знаешь, у тебя никто не будет слушать, никто не будет говорить, никто не будет мешать. Во-вторых, она баня очень сближает, потому что, как говорится, голые люди друг друга быстрее друг друга понимают, когда одеты.
Здесь у нас в бане настоящая свобода и настоящая демократия.
И самое главное, здесь происходит сильное очищение души.
В баню хожу, мы друга увидеть. Ребят, поесть, попить и отдохнуть.
Самое лучшее это было, когда мы ходили в снег. Это бочки были со снегом. Это совсем другое. Здесь этого нету, потому что у нас в Нью-Йорке нет снега, у нас грязь. Все.
Возможность расслабиться. После тяжелой работы, я знаю, тяжелой, не тяжелой, но расслабиться есть.
Нет, но мы тут есть. Работаем немножко тяжелее, чем мы в Союзе работали. Это Америка, тут надо работать. И поэтому отдых первостепенная задача. Чтобы набраться сил и работать в следующую неделю.
Здесь еда сумасшедшая, здесь хороший повар Филя, который знаменитый наш. Он очень вкусно готовит. И мы с удовольствием после бани остаемся здесь всей компанией кушать. Ну, веники, шапочки, это все атрибуты. Это все равно, что идти кататься на лыжах без лыж. Так что все это должно быть. И все это припасено, разные травы. Мы это все готовимся в этот день и ходим раз в неделю. У нас день вторник.
Поначалу немногословные, завсегдатые сандунов, привыкнув ко мне, расслабились, разговорились.
Первый раз меня в баню затащили, дядька по-черному протопил. Настоящую деревенскую баню. Я упирался, убегал. Они на верхней полке там парятся с вениками, а я к двери подполз, чтобы воздух отдохнуть. А было, наверное, лет 10-11. Но зато так напарили, что я как будто заново родился. Я вышел, как будто у меня крылья выросли за спиной. Вот с того момента я полюбил баню. Я тут 9 лет в Америке и стараюсь ни одну неделю не пропускать. Если я не пойду одну неделю в баню, я уже себя плохо чувствую. Это наркотик, только своеобразный.
Я сам со Львова. Парились, отец дал 7 лет в баню. Было неприятно, но так как вокруг были все мужчины, то плакать не имел права, потому что отец запрещал плакать. И ходил, терпел, так вошел. И с тех пор хожу парюсь. Многие думают, что самое лучшее париться зимой. Нет, самое лучшее париться летом. Летом, когда поры открываются, ты после этого 3 дня вообще не чувствуешь никакой жары. Вот на 3-й, на 4-й день ты только начинаешь чувствовать жару. А так опять идешь в баню, опять попарился. Зимой это уже так пошло, и люди идут погреться, потому что холодно.
Короче, я понимаю. Клин клином выбиваешь.
А вот клин парит клином, поверьте мне. Чем лучше на улице, чем жарче, надо идти в парную, еще лучше.
В Нью-Йорке было 5-6 бань, в Бруклине, да. Одна в Манхэттене, но мы решили не ездить туда, все-таки далеко. И хотели поддерживать бруклинских ребят, которые открыли бизнес. На Фултоне хорошая баня, но на Фултоне пусть американцы парятся. А мы будем париться и поддерживать наших русских бизнесменов, которые открывают бизнесы в Бруклине. И мы хотим их поддерживать для того, чтобы все имели бизнес, и для того, чтобы открывалось больше бань. Когда больше бань, будет лучше, 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 лучше.
Пока мы говорили, две молодые женщины, по всему видать, не наши соотечественницы, не решительно остановились возле парной. Ходят ли в русскую баню американцы?
Ни одного. Я думаю, что они заблудились. И они не ходят. И вообще нежелательно, чтобы ходили американцы, я вам честно скажу. Они сильно очень против большого пара. Они начинают жаловаться, что слишком большой жар, что им жарко, что у них голова кружится. Поэтому мы им советовать ходить в американские бани, где температурка поменьше, и нет жалоб.
Маргарет и Пичес в русскую баню пришли впервые. Маргарет местная, из Бруклина, а Пичес, она побойчее, родом из Пуэрто-Рико. Русскую баню нам рекомендовала моя приятельница из России. Сказала, что нам понравится. Это действительно уникальный опыт. Нам все здесь нравится. Люди приветливые, еда потрясающе вкусная. И массажист хороший. Тут можно целый день с удовольствием провести. Вот только к парным мои собеседницы отнеслись с опаской. Уж больно там жарко, дышать нечем. И люди зачем-то клещут друг друга по спинам. Такое впечатление, что попал в ад, понизив голос, сказала Маргарет. А Пичес понравилось. Она даже слово новое по-русски выучила. Веник. Какая это хорошая штука. Обязательно обзаведусь веником и буду ходить париться.
Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
Новый альбом Регины Спектор называется «Советский китч», что есть чистой воды дезинформация, так как ничего от китча или советского в альбоме нет. Хотя, может быть, немного советского все-таки есть. Первые 9 лет своей жизни Регина провела в Москве, тогда еще СССР. Когда ее семья эмигрировала в США, у Регины за плечами уже были 3 года музыкальной школы по классу фортепиано. 15 лет спустя, совместив любовь к классической музыке с любовью к рок-н-роллу, панку и нью-йоркскому музыкальному подполью, Регина – восходящая звезда мировой музыки. Английские и американские критики уже начали сравнивать Регину с метрами от Норы Джонс до Элла Фицджеральд. Но сама Регина явно не хочет, чтобы ее приписывали к определенному направлению или жанру. Московско-нью-йоркский классический панк-бард Регина Спектор. Песня из ее последнего альбома «Советский китч» под названием «Мы» – «Us». They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Американский час» с Александром Генисом. Продолжение после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Генисом.
Карикатурист, лауреат Пулитцерской премии Арт Шпигельман, в отличие от большинства современных американских карикатуристов, не избегает в своем творчестве тем, связанных с историческими трагедиями. Две самые знаменитые его книги комиксов «Мышь-1» и «Мышь-2» являются романами в рисунках о судьбе его еврейских родителей, переживших польские концлагеря Второй мировой войны. Только в Америке было продано 1 800 000 экземпляров этой дилогии, в которой мыши изображают евреев, а кошки – нацистов. В следующем месяце издательство «Пантеон Букс» выпустит в продажу следующую книгу-комикс Шпигельмана «В тени башен, которых нет». Реакция художника на теракт 11 сентября 2001 года и его протест против войны в Ираке. По этому поводу корреспондентка «Нью-Йорк Таймс» Клодия Дрейфус, уже знакомая с книгой, взяла у автора интервью. «Ваш новый герой, — говорит она, — который видит атаку на башне с порога своего дома, назван вашим именем. Почему вы изобразили его небритым параноиком, с висячим животом, с вечной сигаретой, одетым, как девочка-чирлидер на школьном футбольном матче?» Ответ карикатуриста.
Когда человек, пишущий автобиографию, имеет дело с самоотвращением, он создает образ этого отвращения. Если бы я мог изобразить себя котенком с большими глазами, я бы это сделал.
Что на самом деле произошло с вами 11 сентября, когда вы увидели, как первый самолет врезался в башню?
Мы были вдвоем с женой, и мы сперва бросились в школу Стайвесон за дочкой. Мы выбежали вместе с ней из школы в тот момент, когда Северная башня рухнула в нескольких кварталах позади нас. После этого мы все втроем помчались в школу при ООН, где учится наш 11-летний сын Дэш. У меня была только одна мысль. Что бы ни случилось, мы должны быть все вместе.
Что поразило вас больше всего в то утро?
Уязвимость Нью-Йорка и вообще западной цивилизации. Я только в тот день понял, что принимал мой город и две эти высокомерные башни как данность, а они были эфемерны.
Вы никогда не были политическим карикатуристом. Почему 11 сентября заставило вас изменить свою позицию?
Я почувствовал, что до этого утра я был совершенно одурманен массовыми средствами информации. Для меня политика была каким-то странным занятием, вроде баскетбола для хлюпиков. Теперь я почувствовал на своей шкуре, что моя личная жизнь – это политика.
«Американский час» с Александром Генисом. Эфир 24 августа 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй половине «Американского часа» альтернатива комиксам. Арт Шпигельман. 11 сентября в картинках. Шедевр самурайского кино.
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
В одном из недавних выпусков «Американского часа» мы рассказывали о кризисе чтения в Америке и рассуждали о путях его преодоления. Сегодня мы вернемся к этому разговору, но уже на конкретном материале. Начнет нашу беседу Владимир Гандельсман.
В какой-то момент в истории чтения люди перестали интересоваться поэзией и перешли на романы. До этого момента романы были всего лишь развлечением для праздных дам сомнительного поведения. Перелом наступил во времена Диккенса и Теннисона, когда в последний раз поэт соревновался за бестселлер с прозаиком-романистом. Жанр романа трудно себе представить и страшно молвить, но, вероятно, тоже уйдет в прошлое, уступив дорогу следующему жанру. Может быть, произойдет это не сегодня, не завтра, но не появились ли уже в наши дни предтечи грядущей и доминирующей литературной формы? А вдруг это новый жанр – комиксы? Ведь они и есть именно то, чем когда-то были романы. Они понятны, они увлекательны, они привлекают массы. Они идеальны для современного цивилизованного человека, не способного сконцентрироваться на чтении хотя бы одной страницы, а тем более вчитаться в трудный текст. Комиксы – это тот отдел в книжном магазине, который сейчас растет и расширяется быстрее всех остальных. И как и во всех других жанрах, комиксы бывают качественные и не очень. Наиболее интересные из них, в последнее время их принимают всерьез и критики, принадлежат категории под названием «графические романы». Они выигрывают призы, по ним снимают фильмы и так далее. Сама по себе идея рассказать о чем-то в картинках существует со времен пещерных росписей и наскальных рисунков. Комиксы издавна пользуются известностью.
С 1962 года, когда на свет появился «Человек-паук» в комиксе «Amazing Fantasies», прошло уже более 40 лет. 40 лет победного шествия комикса номер один в мире. 40 лет жизни самой яркой и успешной марки комиксов за всю историю. Миллионы проданных изданий, игрушек, сувениров и, соответственно, грандиозное количество поклонников и читателей на всем земном шаре.
Однако в последнее время появились художники или писатели, как их назвать, которые взглянули по-новому на этот жанр, увидев в нем новые возможности и огромный потенциал. И они сумели привлечь и даже создать новый вид читателя. Само название «графический роман» не совсем правильно. Многие из этих книг вообще не романы. Среди них биографии, дневники в картинках, рассказы о путешествиях. Так или иначе, смысл жанра не в том, чтобы иллюстрировать сюжет, а в том, чтобы являться неотъемлемой частью повествования, быть, собственно, повествованием. Они не изображают, а рассказывают. Творческий процесс создания комиксов достаточно старомоден.
Чаще всего авторы работают вручную. Много реже на компьютере. Иногда процесс начинается со сценария. Реплики и комментарии вписываются под пустыми квадратиками. Потом в них делаются рисунки карандашом. Потом чернилами. А потом уже красками. На полоску длиной в 4-5 картинок может уйти 3 12-часовых рабочих дня.
Задача автора – создать некое движение, действие, которое происходит в воображении читателя между картинками. Он раздумывает над тем, сколько требуется картинок на одно действие, и здесь важно точно ухватить этот тонкий момент. Вышеупомянутая полоска длиной в 5 картинок – это не больше 10 секунд действия по сюжету. То есть писатель рассказал бы то же самое за 10 секунд. Разница в том, что комиксы создают иллюзию действия на глазах читателя. Некоторые авторы сравнивают свой творческий процесс с музыкой. Преобладает ритм, ритм рисунка, и он возникает в голове художника как воспоминание или как мелодия. Слова здесь наименее важный элемент. На то, чтобы произвести на свет одну книгу, нередко уходят годы. Читатель, скорее всего, не заметит всех тонкостей и разнообразия приемов, однако они необходимы для повествования. Например, чтобы показать, что персонаж идет с трудом, скажем, навстречу ему дует сильный ветер. Автор рисует его идущим не слева направо, как это обычно делается в комиксах, а справа налево. Читателю труднее смотреть на подобную картинку, но он правильнее вживается в действие. И в результате, в отличие от прозы, комиксы невозможно просмотреть, пролистать. Они требуют непрерывного внимания. Что же творится в типичном комиксе? Питер Паркер из «Неудачника» становится непобедимым супергероем Человеком-пауком, смертельной угрозой для всех бандитов, воров и убийц, наводнивших Нью-Йорк. Все бы хорошо, но идея супергероя слишком уж соседствует с комплексом неполноценности, с идеей мести, с тем мутным и злым, что пробуждается в человеке-борце, даже если он положительный герой и предмет его борьбы – злые силы. Кстати, насколько я знаю, Гитлер и Осама бен Ладен любили в нежном возрасте рассматривать такие картинки. Так что, может быть, и слава богу, что нынче среди персонажей комиксов не доминируют все эти Бэтмены, Спайдермены и Терминаторы. Супергерои не фигурируют в романах лучших из писателей. Нет и многих других избитых приемов традиционных комиксов, зато часто встречаются приемы традиционного повествования.
Часто это автобиографии грустных, одиноких рисовальщиков комиксов. Среди молодых и известных авторов встречаются журналисты. Они специализируются на документальных повествованиях, на репортажах, основанных на фотоматериале и магнитофонных записях. В последние годы речь в них все чаще заходит о войне, о лагерях беженцев в Палестине или Боснии.
Но можно ли говорить об этом жанре всерьез? Забудут ли наши дети о прозе, перейдя целиком на рассказы в картинках? Трудно сказать. Вряд ли. Но нельзя не признать, что эта форма легко выражает некоторые идеи, трудно доступные в прозе. Время, например, может протекать медленно или быстро, или даже и медленно и быстро одновременно. Иногда избитые сюжеты и литературные штампы приобретают свежесть и оригинальность в картинках, тогда как в прозе они были бы скучны и банальны. Правда, этот жанр слегка параноичен, так как сама форма закрытого прямоугольника согласуется с мотивом клаустрофобии и страха. Несмотря на то, что авторы все больше стремятся к реализму, в этом жанре заложен мультипликационный элемент. А это как раз сила этого жанра, его оригинальность. Поэтому за редким исключением он не склонен, этот жанр, к лирике и сильным эмоциям. Он симпатизирует всему детскому в читателе. Любви к карикатуре, волшебным фокусам и превращениям, может быть, не без жутковатого оттенка. И все-таки этот жанр не устает радовать. Возможно, пройдет время, и этот жанр перестанет нуждаться в защите и напоминаниях, что комиксы рисовал юный Гюстав Доре, что Арт Шпигельман, изобразивший трагедию Холокоста в виде комикса про мышек, является классиком современного искусства. И не потребуется приводить забавный и несколько угрюмый аргумент в защиту комикса, о котором я прочитал на российском сайте. Аргумент таков. Комикс является непременным атрибутом западного буржуазного мира, пришедшего в Россию. И мы должны его знать хотя бы потому, что врага надо знать в лицо. Так вот, хорошо бы без врагов в лице западного буржуазного мира, а заодно и в лице комикса. Элитарное искусство высоколобому меньшинству. Массовое, кто сказал низколобым? Массовое искусство массовое. Here comes the Spider-Man.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь у микрофона книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова, которая расскажет о важной премьере – выходе книги классика жанра серьезного комикса Арта Шпигельмана, приуроченной к третьей годовщине налета террористов на Америку.
Карикатурист, лауреат Пулитцерской премии Арт Шпигельман, в отличие от большинства современных американских карикатуристов, не избегает в своем творчестве тем, связанных с историческими трагедиями. Две самые знаменитые его книги комиксов «Мышь-1» и «Мышь-2» являются романами в рисунках о судьбе его еврейских родителей, переживших польские концлагеря Второй мировой войны. Только в Америке было продано 1 800 000 экземпляров этой дилогии, в которой мыши изображают евреев, а кошки – нацистов. В следующем месяце издательство «Пантеон Букс» выпустит в продажу следующую книгу-комикс Шпигельмана «В тени башен, которых нет». Реакция художника на теракт 11 сентября 2001 года и его протест против войны в Ираке. По этому поводу корреспондентка «Нью-Йорк Таймс» Клодия Дрейфус, уже знакомая с книгой, взяла у автора интервью. «Ваш новый герой, — говорит она, — который видит атаку на башне с порога своего дома, назван вашим именем. Почему вы изобразили его небритым параноиком, с висячим животом, с вечной сигаретой, одетым как девочка-чирлидер на школьном футбольном матче?» Ответ карикатуриста.
Когда человек, пишущий автобиографию, имеет дело с самоотвращением, он создает образ этого отвращения. Если бы я мог изобразить себя котенком с большими глазами, я бы это сделал.
Что на самом деле произошло с вами 11 сентября, когда вы увидели, как первый самолет врезался в башню?
Мы были вдвоем с женой, и мы сперва бросились в школу Стайвесант за дочкой. Мы выбежали вместе с ней из школы в тот момент, когда Северная башня рухнула в нескольких кварталах позади нас. После этого мы все втроем помчались в школу при ООН, где учится наш 11-летний сын Дэш. У меня была только одна мысль. Что бы ни случилось, мы должны быть все вместе.
Что поразило вас больше всего в то утро?
Уязвимость Нью-Йорка и вообще западной цивилизации. Я только в тот день понял, что принимал мой город и две эти высокомерные башни как данность, а они были эфемерны.
Вы никогда не были политическим карикатуристом. Почему 11 сентября заставило вас изменить свою позицию?
Я почувствовал, что до этого утра я был совершенно одурманен массовыми средствами информации. Для меня политика была каким-то странным занятием, вроде баскетбола для хлюпиков. Теперь я почувствовал на своей шкуре, что моя личная жизнь – это политика. И я должен был сделать что-то, чего всегда раньше избегал, то есть писать карикатуры на президентов. Вообще-то, ничто не стареет быстрее, чем такие карикатуры.
Возможно, с выходом в свет новой книги вы станете основоположником нового жанра комиксов – «Великие травмы человечества». Что вы чувствуете в связи с этим?
Чувствую себя травмированным. Я был бы рад создавать комиксы «Год в Провансе» или «Фарс о тайнах нью-йоркских будуаров». Да, к сожалению, моя муза выглядит намного гротескней.
Этим плюс несколько художественных отступлений и исчерпывается интервью, вызвавшее мое огромное удивление. Как мог художник-карикатурист, отец семейства и сын узников Аушвица, дожив до 56 лет, не понимать связи политики со своей личной жизнью или с чьей-то другой? Это значит, что он никогда не следил за политикой, никогда не принимал в ней никакого участия, не имел своих мнений. Но если уж так случилось, и художник сам в этом признается, то каким образом он так быстро разобрался в ситуации, нашел виноватого, президента, и немедленно направил против него острие своего пера? Не похож ли он на того русского школьника, описанного Достоевским, который никогда не видал карты звездного неба, но дайте ему эту карту, и на следующий день он вернет ее исправленной? Очевидно, ответом на эти вопросы будет книга-комикс «В тени башен, которых нет». Она выйдет в сентябре.
Сегодняшний выпуск завершит кинообозрение «Американского часа» с Андреем Загданским.
Второй фильм о суперагенте ЦРУ, который забыл свое прошлое, но не забыл своего тренинга, Джейсоне Борне, вышел в прокат. Режиссер фильма Пол Гринглас, в главной роли Мэтт Дэймон.
Two years ago.
This your store? It's a little hard to find.
Jason Bourne walked away from his past. Never to look back again. But his past never stopped looking for him.
В английском названии фильма «Игра слов». Его можно перевести на русский и как «Превосходство Борна», и как врожденное превосходство. Фильм начинается с того, что Джейсон Борн просыпается от кошмара где-то в Индии. Его обеспокоенная подруга Мари спрашивает, что с ним, и Джейсон признается, что его по-прежнему мучают какие-то неясные воспоминания о прошлом. После короткой экспозиции на зрителя обрушивается поток действия. В этом небольшом индийском городке, где, как мы понимаем, Джейсон скрывается от своей прошлой жизни, появляется какой-то новый человек, который запускает у Джейсона целую цепную реакцию воспоминаний. и Джейсон понимает, что за ним началась охота. Он с подругой пытается бежать, но Мари гибнет. Теперь Джейсону не остается ничего другого, как вспомнить, что же он делал в своей забытой жизни, и отомстить за убитую Мари. Борьба с собственной памятью – это и есть главная сюжетная линия картины. По мере развития действия мы понимаем, что сверхтренированный агент Джейсон Борн когда-то выполнил приказ кого-то в ЦРУ и убил русского политического деятеля и его жену в Берлине. Все это было сделано Джейсоном, когда его сознание и волю сверхагента контролировали люди в ЦРУ. Плохие люди, очень плохие. Поэтому Джейсон Борн как бы не виноват в этом плохом поступке. Примечательно, что этим летом в Голливуде популярны манипуляции с памятью. В наших прошлых передачах мы говорили и о кандидате из Маньчжурии, и о вечном сиянии безупречного разума. Как и положено в правильном триллере, Джейсон вступает в схватку сразу с несколькими противниками. Сверхагента, вышедшего из-под контроля, хотят уничтожить и люди из ЦРУ, и коррумпированные агенты ЦРУ, и русская мафия, в данном случае принявшая облик агента ФСБ. Мэтт Дэймон в роли Джейсона Борна по-настоящему хорош. Актер интересен, лаконичен, уверен в насыщенных действиям сценах и не вызывает чувства неловкости в сценах мелодраматических. Значительная часть событий происходит в России или же связана с русскими. Русская речь американских актеров звучит очень смешно и не очень понятно для моего русского уха, приходилось читать английские субтитры, как и всем остальным в зале. К сожалению, режиссер Пол Гринглас не столько погружает нас в действие, сколько воссоздает атмосферу. Это касается поединков Джейсона со своими многочисленными противниками и автомобильных погонь, и загадочных исчезновений героя, когда кажется еще мгновение, и ловушка захлопнется. Увы, редкий режиссерский дар к точному воссозданию физического действия «что, как и почему», которым так замечательно владел Хичкок, не сильная сторона дарования Пола Грингласа. В фильме хорошая, абсолютно правильная для триллера музыка композитора Джона Пауэлла. В целом, «The Bourne Supremacy» – правильный и очень обычный летний фильм.
The Bourne Supremacy.
Затаичи, или «Слепой воин», так называется новый фильм культового японского режиссера Такеши Китана. Фильм вышел в прокат всего лишь в нескольких кинотеатрах Нью-Йорка, но ту избранную публику, которая пойдет его смотреть, ждет подлинное наслаждение. Для меня оно было сопоставимо по абсолютному мальчишескому кайфу лишь с «Великолепной семеркой», которую я смотрел в счастливом дошкольном возрасте и думал, вот это и есть настоящее кино, настоящее искусство. Излишне говорить, что когда я впервые смотрел «Великолепную семерку», я не только не видел ее оригинала «Семь самураев» Акиры Куросавы, я вообще ничего не видел. Удовольствие, которое приносит Затаичи, радость для куда более продвинутого и куда более, так сказать, насмотренного зрителя. In an empire ruled by fear, those who take a stand lose everything. Now, the people's only hope is the ultimate weapon, a blind samurai named Satoichi. Китана сделал картину, в которой есть просто все. И ослепительные поединки на мечах, и потоки крови, и комедия, и остроумные ссылки на киноклассику, и захватывающие азартные танцы. Цикл о слепом воине Затаичи, мне даже нравится произносить это имя, существует в японской литературе в кино уже давно. Кен Шинозава написал в середине прошлого века целую серию книг, которые были экранизированы в разные годы, начиная с 60-х. В видеопрокате на сегодняшний день можно найти не менее 20 фильмов из цикла «Затаичи». Все они сделаны в более или менее ортодоксальной манере. Китана повернул традиционную историю и сделал фильм с щедростью очень большого мастера. Кстати, главную роль «Слепого воина» лукаво играет сам режиссер-постановщик и автор сценария Такеши Китана. Но сначала, собственно говоря, история, рассказанная в фильме. Некий слепой массажист странствует из деревни в деревню и играет довольно успешно в кости. Делать правильные ставки ему помогает невероятно обостренный слух. Игорный бизнес, как и все остальное в деревне, контролируют две банды. Естественно, между ними идет война за сферу влияния. И, конечно же, почти против своей воли, слепой массажист оказывается вовлечен в этот конфликт. Конечно же, на стороне страдающих, униженных и оскорбленных. Но это лишь главная сюжетная линия. Есть еще и пара странствующих гейш, родители которых были убиты бандитами 10 лет назад. Причем одна из гейш оказывается мужчиной. Есть и красивый самурай с прекрасной и благородной, но очень больной женой. Этот красивый самурай, ставший ронином, то есть самураем без хозяина, вынужден идти в услужение к одной из банд, чтобы зарабатывать на лекарства для своей больной жены. С беззастенчивостью по-настоящему талантливого человека Китана соединяет все эти истории, подозрительно похожие на мыльную оперу, в пульсирующее действо, где паузы между поединками столь же насыщенные, как и сами поединки. Редкое качество для самурайского фильма. В картине есть замечательные и смешные киноцитаты. Так деревенский сумасшедший парень, вообразивший себя самураем, который периодически пробегает с боевым знаменем и копьем через деревню, прямая цитата мотоциклиста из «Амаркорда Феллини». Танцующие под дождем крестьяне – очевидная ссылка на песни «Под дождем» с Джином Келли. Вообще, музыкальное решение фильма заслуживает особого внимания. Целый ряд эпизодов сделан под удары крестьянских мотыг. Контрапунктные удары пил и рубанков готовят гранд-финал, супер-танец, праздник победы за Таичи над бандитами. Этот финал, что-то среднее между ирландским балетом Riverdance и бразильерой по-японски, с грохотом деревянных башмаков, отбивающих чечетку, продолжает звучать в ушах уже после просмотра фильма, напоминая нам, что все эти поединки, удары мечом и театральные потоки крови – форма особого балета, блестяще поставленная хореография. Словом, для тех, кто любит и чувствует настоящее кино, «За Таичи» – фильм, который нельзя пропустить.
«За Таичи» действительно чудный фильм. Он собрал воедино западную и восточную культуры, чтобы создать постмодернистский коллаж. Боевик, снятый как американский «Бэтмен» по популярному комиксу, включил в себя элементы японского театра «Кабуки и но». Один пример. Завершающая пляска – это непременный финал всякой постановки в традиции «но». Конфликты в этих аристократических спектаклях всегда разрешались экстатическими танцами, которые, как говорит средневековое руководство актерам, нужно плясать так, чтобы душа и тело были неразличимы. В Европе такие добравшиеся из Японии танцы нашли себе место в мистическом театре Йеца, откуда они перебрались в кинематограф Бергмана и Феллини. Их фильмы нередко кончаются тотальным хороводом, завершающим и разрешающим все конфликты. Впрочем, как все удачные образцы постмодернистского искусства, «За Таичи» читается на всех уровнях сразу, одинаково радуя знатока и простодушного любителя яростных киношных драк. Но самое интересное, что такой фильм – еще один ответ на кризис чтения, о котором мы говорили раньше. Мне кажется, что сегодня беллетристика, искусство рассказывания историй, все решительно уходит в кинематограф, как в традиционные, Спилберг, например, так и в авангардистские. Вспомню дерзкий нарратологический эксперимент, известный особенно среди молодых картины «Мементо». В этом процессе важную роль играют и опыты восточного кино. Это и «За Таичи», о котором речь шла сегодня, но это и еще более яркая киноповесть корейского режиссера Ким Ки-дука «Весна, лето, осень, зима и снова весна», о которой мы рассказывали несколько месяцев назад. Вот так и должен, по-моему, выглядеть современный повествовательный жанр. Литература, взятая в самом широком, первобытном смысле, вовсе не обязательно связана с буквами. Она ведь намного старше письменности. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Рая Валь и ее собеседники из «Парной». Режиссер Григорий Идин. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.